эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о цирковой педагогике, о том, как акробатика, жонглирование или, скажем, брейк-данс помогают детям из групп социального риска получить новый позитивный опыт, а ребятам с ограниченными возможностями поверить в свои силы. В московской студии художественный руководитель и директор Упсала цирка Лариса Афанасьева и координатор педагогических программ цирка Мария Михельсон. Я попрошу нам показать небольшой фрагмент путешествия по Берлину. Да, это такая актерская история. Ребята играют с шариком вот чуть-чуть, чтобы было понятно, о чем дальше будем говорить. Наверное, Лариса, к вам вот вопрос такой. Едут за границу показывать спектакли, едут путешествовать, и как вы осваиваете так пространство, или это такая просто вот импровизация была? Берлин, да, этот год, я так понимаю.
Конечно, для нас турне – это часть нашей программы, часть нашей долго-долго программы, где мы не просто играем в цирк, а мы живем в течение 5-6 лет вот в творческом пространстве. Путешествие – это неотъемлемая часть. В этом смысле мы не просто социальный проект, который приезжает в какую-то другую страну и что-то там непонятное делает. Мы приезжаем с очень четкой задачей, мы показываем свои спектакли, мы меняем стереотипы, мы узнаем это пространство. У нас обязательно в каждом городе есть друзья, к которым мы приходим в гости. У нас обязательно есть история, где мы вместе готовим с друзьями. И, естественно, мы узнаем об этом городе. У нас была однажды история. Мы были в Бельгии на цирковом фестивале. И участников фестиваля спросили в свободное время, куда кто хочет пойти. И все дружно сказали, почему-то в Макдональдс. А Упсала цирк сказал, а мы пойдем смотреть в Национальную галерею картины Брейгеля. Конечно, у нас были в этом смысле высоко поднятые носы, потому что мы, как социальный проект, абсолютно вдруг неожиданно так выступили. Поэтому в Берлине это была еще наша одна попытка узнать про город. А так как мы цирк для хулиганов, и мы должны делать что-то переворачиваемое с ног на голову, мы по-разному эти города узнаем. Вот в этом году мы узнали это через пинг-понговый шарик.
Лариса, скажите, вы вписываетесь вот в какие-то европейские проекты, тоже связанные с социальными какими-то аспектами, или вы единственный такой цирк для хулиганов, и вот не только для хулиганов, да, я так понимаю?
Но
и что
вообще,
мы понимаем, да?
Да-да-да, на самом деле, когда мы, 16 лет назад мы стали создавать вообще наш цирк, нам вместе с Астрид Шорн вот это понятие социального проекта было не просто скучно, но как-то это нас еще и задевало, потому что, знаете, ну вот, когда я участник социального проекта, я артист проекта для детей из групп социального риска. Звучит так себе, да? Ну, как бы самооценочка-то в этом смысле не поднимается. Я руководитель социального проекта. Ну, неплохо, но можно какого-то добавить конфетти и счастья. Поэтому единственный в мире цирк для хулиганов – это такая важная вещь, в котором заложена энергия, где тот статус, который выдала жизнь, он ставится под сомнение. Ну, а все ли так плохо? А может быть хулиганом, а может быть человеком, который меняет вот эти направления, сценарии, переставляет жизненные чемоданы в другие стороны – Надо что-то с этим делать. Поэтому мы зацепились за это понятие и, совершенно не моргая, людям говорим, мы единственный в мире цирк для хулиганов. Если найдется еще второй такой цирк, я пожму им честно лапу.
Ну, на самом деле, да. Вот понятие хулигана в российском контексте, оно, в общем-то, не негативное. Да? В этом есть озорство и, в общем, какой-то вызов, риск. И, наверное, для подростков это свойственно. Маша, спрошу, вы же занимались не только такими ребятами, да? То есть прежде вот мы выяснили до эфира, что вы работали с детьми, которые, не знаю, тоже в гимназии учились. То есть это явно совершенно другие, как говорят, дети, да? Вот что есть какая-то разница в понимании, в подходе, да, в отношении вашем к ним, к тем и к этим?
Мне кажется, что нету, потому что В действительности, свое знакомство с Упсало цирком я начала с того же Русского музея. То есть как-то у нас так в разговорах возник такой проект в Русском музее с детьми поисследовать, что такое авангард, да, как искусство такое свободное, нарушающее все правила, все законы. Ну вот, и попробовать с ними на эту тему порассуждать, а потом, возможно, как-то еще и что-то цирковое создать.
Да, я не сказала, что Маша преподавала историю искусств, да, а теперь цирк. То есть вот есть некая полярность там и там.
Поэтому очень логично, да, для меня это как раз-таки на самом деле такой для меня путь вверх. А что касается детей, я не могу сказать о разности подходов, да, то есть мне вообще очень сложно говорить о подходах, потому что для всех детей, да и для взрослых, какими бы они ни были, наверное, самое важное, чтобы им на этом месте было интересно, чтобы им хотелось куда-то идти, да, и здесь абсолютно не важно, речь идет о какой-то элитной гимназии, или речь идет о цирке, или речь идет о спортивной какой-то истории, да, если у них загорается глаз, если им интересно, если им хочется продолжать, если у них возникает такой вот «я хочу чем-то заняться», то, в общем, подход один, наверное, чтобы и взрослым было интересно в этом участвовать.
Спасибо, Лизу, спрошу. А вот тогда, 16 лет назад, да, вот цирк почему возник? Цирк как такая форма наиболее активная, да, вот в которую можно вложить энергию, вот эту самую, да, иногда не очень позитивную у подростков. Или это какая-то идея другая, да, может быть, не знаю, сообщество циркового, потому что тоже есть такое понимание.
Во-первых, это понятный очень метод и инструмент. Он пока, я думаю, что сейчас в России будет развиваться и будет много людей будут это использовать в правильном направлении. Но вообще первый социальный цирк создали в 1945 году в Голландии после войны. Это была гражданская инициатива, какой-то отдельный, я не помню имя прекрасно этого человека, он во дворе из бедных семей детей стал организовывать и создавать проекты. До сих пор этот проект Элибок, цирк, существует. В Европе по этому поводу пишут научные труды, цирковая педагогика исследуется. Поэтому 16 лет назад в Санкт-Петербург приехала Астрид Шорн, которая про это уже начинала узнавать. Она владела какими-то инструментами, она увидела, что очень много на улице детей, причем детей в буквальном смысле от 7 лет, и они жили на улице, это не просто было, они прогуливались там, это в подвалах и на чердаках жили дети. И когда она попыталась с ними сделать театр, театр как инструмент не пошел. То есть, и вот в этом месте Астрид была очень настроена на интерес ребят. Она не стала пробивать эту стену, биться об нее и говорить: нет, я все-таки сделаю театр. Она поняла, что этот инструмент не интересен. Случайным образом она достала мячики для жонглирования. И увидела вот этот блин, вот этот правильный блик у детей в глазах, которые сказали: научи. Да, научи, как это ты делаешь. Потом у нее появился одноколесный велосипед. Потом она с Астрид очень сложно было ходить по Невскому проспекту, потому что вся маргинальная толпа Невского проспекта, там карманники, проститутки, наркоманы, уличные дети, Астрид встречали просто аплодисментами. Она со всеми с ними абсолютно была на правильном диалоге, да, без заискивания, это было уважительно, это было как-то просто с ее точки зрения. Это такой настоящий социальный работник с инструментом в руках.
Маша, я вас хочу спросить, как педагога, а вот этот инструмент, он так сработал именно на эту публику, или он мог сработать на кого угодно?
Мне кажется, что это тот инструмент, который срабатывает и со взрослыми, и с детьми. Ну вот, может быть, последний пример. Мы в августе сделали такой проект, мы сделали городской лагерь для наших детей и пригласили к нам в гости детей-мигрантов из ассоциации такой «Дети Петербурга». То есть это дети, семьи которых приезжают из Киргизии, из Узбекистана. У нас было 3 человека из Колумбии, которые тоже вот такой дети оказываются в чужом городе, им тоже надо как-то адаптироваться. И мы решили, что вот мы так вот мы месяц можем провести вместе, занимаясь цирком, готовя национальную всякую там еду, да, и сделав несколько еще совместных таких номеров для большого праздника, для большого фестиваля нашего «День сказок». Ну вот, и программа каждый день строилась. Мы говорили, что в 12 вы приходите, вот у нас там разные занятия, в 6 вы заканчиваете. Через неделю все вот эти вот дети, которые к нам пришли, совершенно нас не зная, в 10 утра они сидели под дверьми цирка. Они приходили, говорят, а можно я заберу мячики для жонглирования домой? Пожалуйста, я их принесу. И все эти дети, то есть, по крайней мере, все мальчишки, наверное, ну, человек 6, они там за 2 недели освоили моноцикл, да, они не выпускали эти мячики, потому что, ну, это правда, это такая штука, которой можно гордиться, если ты умеешь это делать. Это такой классный навык, это же не просто спорт, это не просто спортивный интерес. Это красиво, это круто, это то, что другие не умеют.
Но я все равно не понимаю, Лариса, вот вы, может быть, объясните, что в этом, магия чего? Вот вы в цирке, как вот сами оказались?
Видите, какая штука? У меня-то есть магия Уппсала цирка, вот этого маленького пространства, где в маленьком королевстве я ставлю башенки, вот мне вот так нравится башенку поставить, и вот так, и вот так. Но и магия заключается в том, что мы создаем свой мирок, свой мир, где есть определенные важные вещи. Да? Если к нам приходит ребенок, мы подозреваем, мы понимаем, что на нас есть огромная ответственность за его вкусовые качества на будущее. И поэтому в нашем понимании цирк – это не клоуны в дурацких носах, не смешные, не пудели, которые дрессируют, а это какая-то философия, эстетика. Мы говорим о русском авангарде, мы слушаем красивую музыку, мы собираем самое лучшее в современном цирке. Мы исследуем. На наших спектаклях зрители, однажды мы были в Дюссельдорфе, и уже после спектакля сидит женщина и горько плачет. Я говорю, что с вами случилось? Он заболел. Она говорит, я купила билет в цирк, а вы что со мной здесь сделали? Ну, то есть люди переживают какие-то эмоции. И для нас это, и дети переживают невероятные эмоции. Мы даем им возможность быть творческими, красивыми, глубокими, грустными, веселыми и так далее. Это определенно. Уппсала цирк не имеет отношения к цирку. Уппсала цирк, простите, пожалуйста, это уникальное явление, в первую очередь для меня. И оно, конечно, это распространяется уже дальше, как ядерное облучение.
Как приходят, да, дети? Как попадают?
Дети попадают, то есть каждый год мы делаем новый набор детей. Это в конце сентября, в начале октября. То есть мы работаем с социальными центрами. То есть, ну, дети, которые к нам приходят, это дети, которые учатся в коррекционных школах, это подопечные социальных центров, это могут быть, ну, опекаемые дети. Да? То есть как бы мы ищем детей, у которых, правда, где-то какие-то сложности есть.
Так вы ищете, или вот они к вам приходят? Или
они,
вы идете
они
и смотрите?
И к нам приходят. Нет, мы ничего не смотрим. То есть я всегда говорю, то есть вот сейчас у нас был набор, вот в новый дополнительный набор, как раз-таки в новом пространстве, которое называется «Пакитан», это дети с синдромом Дауна. И все родители звонили, говорили, как к вам попасть, когда у вас отбор. И я как заклинание каждый день всем повторяю, у нас нету отбора. Вот у нас нету отбора, мы не спортивная школа. К нам приходят все, да, а дальше, ну, это естественный процесс. Кто-то остается, кто-то уходит по разным причинам. Кому-то интересно, кому-то не очень, и здесь точно так же. Есть дети, которые уже знают, или их родители знают, да, они уже звонят и говорят, что, вы знаете, нас отовсюду выгнали, вот выгоняют отовсюду. Вот. Больше 2 недель ребенок нигде не держится, нас выгоняют. Вот можно мы к вам придем? Вот у нас такой мальчик уже год отзанимался и вот неделю назад выступил в своем первом спектакле.
На самом деле, в этом смысле, я вот про это думала, что у нас нет ожиданий от детей. Мы не относимся к ним как, знаете, породистым лошадям. И вот, вот эта особь нам должна принести вот такие-то призы или результаты. А так как нет ожиданий, мы настроены на процесс, то в какой-то момент происходят чудеса. В какой-то момент вдруг происходит перевертыш. Нам всегда говорят, какие у вас красивые дети. Они проходят кастинг? Нет. Они становятся красивыми, да, потому что вот это, вот когда взрослый мир выдвигает ожидания от ребенка, это большая нагрузка, с которой очень сложно справиться. Она тебя не окрыляет, она тебя закапывает, да. Поэтому вот этот эффект бабочек, он в Уппсала цирке происходит. И на самом деле мы это сделали неосознанно, но это финт ушами. Мы ни от них ничего не требуем. Мы даем им время.
Но бывает очень длинный путь. Я знаю, по другим каким-то проектам это может занимать там 5-10 даже лет.
Значит, это занимает 5 или 10 лет.
У нас там часто иногда задают вопрос, а вот результаты. Для кого-то результаты, не знаю, что он научился фляг прыгать, а для кого-то результат, что он из-за дивана вылез вообще и начал как-то воспринимать. У всех очень разные результаты в этом отношении. Правда, у нас нет ожиданий, да, и у нас у каждого какая-то очень своя индивидуальная история.
В начале 2000-х годов у нас было отношение с одним детским домом. Очень были сложные отношения. И в какой-то момент меня вызвали в детский дом, и зауч была сильно возмущена поведением детей. Я говорю, а в чем ваше возмущение? Что они делают? И она мне говорит, они смотрят мне в глаза и улыбаются. Потому что до этого они смотрели в пол. Ну, у них появились какие-то крылья, у них появилась уверенность, они стали красивыми, к ним стали приходить зрители на выступления. Они подняли глаза. Это большая, большая претензия, да? Поднять глаза и улыбаться. Вот это большой-большой вызов.
Но это реально вызов, и ваш вызов в том числе некоторым учебным коррекционным заведениям. Они не все плохи, да, безусловно. Абсолютно. Это вот есть люди, действительно, которые этому посвящают жизнь, но, тем не менее, в общем, сложная ситуация, наверное, в некоторых. Скажите, как вы общаетесь с персоналом, и что вы делаете, как помогаете потом детям, потому что они же туда возвращаются, да, и у них есть совершенно другая картина мира, и они, им трудно в этом возрасте, в этом состоянии как-то это все соотнести, скоррелировать, что делать.
Наверное, про спецшколу, да, расскажу, да, про наши взаимоотношения, да. Потому что они такие в этом смысле показательные. Подросткам действительно нелегко.
Спецшколу мы имеем в виду какие?
Это, мы
у
работаем
нас есть
с закрытой.
Проект, да, да, такое.
Закрытая спецшкола номер один.
Школа
проект
за
называется
забором.
«Цирк за забором». И мы сейчас с ребятами поставили спектакль «Точка». Это документально-цирковой спектакль. То есть это такой отдельный эксперимент. Сейчас 8 октября мы его покажем в музее стрит-арта. И придут ребята из «Золотой маски» для того, чтобы отобрать или не отобрать этот спектакль. Ну, и отношения со школой были выстроены в течение 6 лет. Мы очень долго пошагово выстраивали, потому что наша задача, знаете, не причинить добро, не прийти с хоругвиями и сказать, что, ребят, мы все знаем про добро. Мы вам сейчас расскажем, а вы сделаете так, как мы думаем. Да? Маша нас познакомила с замечательным человеком, Горацио Чертог, который в Италии поставил спектакль в тюрьме в ожидании Годо. То есть он создал, он внутри этой тюрьмы заложил бомбу культурную, творческую. Лучшие люди творческие Италии на этот спектакль у директора тюрьмы брали разрешение, богема вся. И весь подход тюремной системы, он стал меняться. Но Горацио, он много лет работал с этой системой. И когда мы с ним разговаривали, он сказал, в чужой монастырь люди не приходят со своими правилами. Если вы хотите там что-то сделать, вы очень четко должны понять, прислушаться и не разрушать. И вот это очень, я очень часто слышу от социальных организаций про то, что не идут на... Это так. Но если наша цель простроить работу, тогда ее нужно... Опять на это нужно время. Пошаговое. Поэтому в этом смысле нам закрытой школы удалось достичь следующего результата. Мы поставили внутри школы спектакль. В этот день премьерный были открыты ворота школы. На входе продавались билеты на спектакль, и было 500 зрителей, включая театральных критиков Санкт-Петербурга.
А вообще в школу это никого не пускают?
Это закрытого типа школы.
Даже бывших выпускников не пускают.
Я очень хорошо это понимаю, поэтому я не представляю даже, как вам удалось этого добиться. То есть это, может быть, какие-то новые веяния, не знаю, там, или это ваша слава, или школа хотела тоже каким-то образом...
Нет, это вопрос безопасности для всех, понимаете? Потому что в этом смысле мы подходили к этому спектаклю очень долго. Мы готовили себя, мы готовили детей, потому что в этом спектакле есть документальная история. Дети говорят о себе, о том, что происходит с ними, о том, как они относятся к обществу. И это очень часто больно. Больно слышать зрителям, больно слышать родителям, больно слышать учителям, больно произносить этим детям. Но это какая-то очень важная вещь, которая всем нужна. И к этому нужно время. То есть мы просто взяли это время, мы не торопились.
То есть сначала вы идете через техники, через какие-то телесные вещи, да? Правильно я понимаю? Нет? Вот, то есть это вот подготовка какая-то в зале, вот то, что мы можем увидеть,
да? Разные, вот, да. Сначала, да, мы сначала выстраиваем... Например, ребята занимались паркуром, и с тренерами выстраиваются отношения. Потом мы постепенно начали брать у ребят интервью. Потом мы стали ребят вывозить к нам в цирк. И то помимо занятий,
в школе, да,
мы вместе что-то готовили. Но до этого еще было 3 года подготовки. Мы говорили с администрацией о том, что мы не пришли с войной. То, что вы делаете, это замечательно. И то, что мы давайте вместе соединяться, давайте вместе выходить на результат. Мы не противоставляли себя как бы системе. Я бы пожелала нам вот эту грань соблюдать, да, не уходить в эмоции, а быть в этом смысле такими дипломатами, да, и учиться этому.
А были какие-то открытия вот в этом проекте для вас? Что-то неожиданное случилось? Или все было ожидаемо, и, в принципе, вы понимали, что вы именно за этим пришли?
Нет, это был самый сложный проект. Этот проект заключался в том, чтобы не подставить ребят. Этим ребятам очень нужен успех, но он должен быть не фальсифицирован, понимаете? То есть он должен быть настоящий. Все должно быть прожито по-настоящему. Поэтому здесь такая была история про минное поле. Вот нельзя было перешагнуть никуда, ни за какую черту зайти. Нужно было очень четко, честно пройти прямо по такому, извините, что так пафосно я говорю, как про героический поступок. Но действительно, весь процесс был выстроен достаточно сложно, потому что у ребят внутри группы есть иерархия. У них есть... Она тоже как бы аналогична, да, то есть там есть человек, люди, которые являются высшей кастой, средней кастой, низшей кастой, и их соприкосновение вместе иногда невозможно. А наша задача была сделать из этого творческий процесс. Для этого нужно было это выстроить. Вторая история, эти ребята, я это очень уважаю, они ненавидят всякую театральщину. Их нельзя затолкать в костюмы зайчиков и грибочков. Им невозможно театральную туфту надеть на их, на их брутальность. Они в своей брутальности прекрасны. И эту брутальность нужно было сохранить. Их нельзя было... их нужно было вот эту естественность всю... Поэтому после спектакля опять вот эта история была, какие они красивые. Конечно, они красивые, они потрясающе красивые. В этом была большая ответственность. Это опять вопрос вкусовщины, да, вот когда творческие процессы начинают разрушать детство, естество. Да? Сложный был проект, но очень интересный, потрясающий. Пацаны, вот самое главное, что после спектакля они поверили, они сказали, давай дальше. Давай дальше продолжать. Вот сейчас у нас будет следующий спектакль. Надеюсь, мы еще выпускники, которые уже вышли, хотят в этом спектакле участвовать. Я думаю, что для них, если говорить, что дальше, для них это колоссальный опыт. Это как фильм Динары Асановой, где в фильме «Пацаны» играли артисты. Это были воспитанники этой школы там, в 80-х годах. Но этот опыт общения с Динарой Асановой, это был какой-то глубинный опыт, который дальше на всю жизнь... остался. Все же во встречах, да, вот встретились с вами. Может быть, завтра что-то мы по-другому начнем ощущать, понимать, чувствовать.
Летом ребята звонили, Лариса была в турне. И они, то есть для них это тоже поступок, позвонить в цирк по городскому телефону и так басом. А Ларису можно? А репетиция-то у нас когда? То есть и это дорогого стоит от ребят, которые учатся в школе закрытого типа. Потому что они сами вообще задают вопросы у нас. А, Лариса, можно репетиции, это когда?
Маш, я вас спрошу, а как вы думаете, вот какие-то такие вещи, связанные с культурой, они могут захотеть еще каким-то образом именно к таким детям? Вот на что они могут отзываться, да? Вот не только тот контекст, который Упсал предлагает, но вот ваш опыт, да? Вот вы говорите, что вот с авангарда можно было как-то зайти, да? Вот, может быть, что-то срабатывает, у них есть ответ, ответная реакция на какие-то... культурные проявления, я не знаю, на что. Вот это вот как вам,
да, к срабатывает все то, что... Не, здесь совершенно не важно про искусствоведы, но все то, что им интересно. Срабатывает музыка, и когда они вдруг находят для себя какую-то музыку, которую они не слышали, да, но это их как-то цепляет, это дает им какой-то стимул дальше что-то послушать, спросить, да. Цепляет кино, естественно, и поэтому мы стараемся им какие-то штуки тоже показывать, да. Ну вот, цепляет то, что про них. На самом деле, самое-то важное, ну вот, ну, вообще, мне кажется, что самое важное, это когда про себя, про человека. Ну вот, и когда они сталкиваются, что вообще вся эта история, это, да, это не какой-то театр отдельно, а это все, что говорит о них самих, да, и это важно, потому что, ну, в каждом спектакле, вообще в этом процессе, это всегда история про самих ребят. Конечно, это у них откликается, а дальше уже просто можно брать как бы, вот все, что лежит вокруг, да, например, в том же спектакле «Точка». Ну, вот специально ребята ездили в музей стрит-арта, чтобы попробовать рисовать граффити, потому что один из пацанов, он здорово рисовал, как бы ему сказали, что а хочешь попробовать, вот как на стенках рисуют. Ну вот, ну и, естественно, как бы... В каждом что-то есть, но важно то, что про себя, важно
но,
то, что...
Но они не просто рисовали в музее стрит-арта, а они встретились с профессиональным художником, который им рассказал вообще философский контекст и понятие стрит-арта, да, вот этого искусства для людей, искусство в пространстве, доступное всем. Ну, как бы там дальше шаг вперед, понимание.
Ну, это, конечно, удивительная история. Мне кажется, что сложно с... Тем более с группой, да, вот не с каждым отдельно, а вот с группой. И все это меняется после ваших занятий, меняется внутри вот того социума, в котором они прежде жили, что-то, отношение, вот эта самая иерархия, как-то она расползается или все остается как прежде?
Расползается. Вот на этот момент расползается, потому что так или иначе, то есть вот с точкой у нас был конкретный очень пример, одного мальчика именно из-за его статуса, его иерархии не пускали в группу. И мне пришлось... с ребятами пообщаться и сказать, мне нужно, нам нужно, нам нужен спектакль, нам важна его история. И они сказали, ну ладно, то есть они его взяли, но в общем воспринимали как предмет. Но через какое-то время взаимодействия, потому что они цирк это еще, понимаете, очень телесная вещь. И когда они начинают делать какие-то поддержки, они начинают вот эта практика, ну, то есть, если Маша мне встанет 10 раз на плечи, мои отношения с Машей так или иначе поменяются, понимаете, в разные стороны. Иногда я буду за это любить, иногда ненавидеть, но точный контакт какой-то, можем бла-бла, да, а можем вставать на плечи.
Постоянный контакт, потому что это же безопасность.
Особенно для подростков. Да, безопасность,
поддержка.
Ответственность, страховка. Потому что, а в какой-то момент они начинают понимать, если я этого человечка не удержу, он разобьет себе голову. Да? И в конце проекта понятно, что их взаимоотношения, они стали строиться не шестерка ты или не шестерка, шнырь ты или не шнырь, а можешь ты что-то сделать или не можешь ты что-то сделать. Потому что вначале, когда мы начали, я сказала, вот это вопрос того, что мы можем сделать конкретно. Вот. А этот механизм, он уже может для кого-то расплавстись на всю жизнь. Кто-то может взять это как ценность, а кто-то может не взять. Это тоже же не надо ожидать, да, от всех одинакового результата.
Вы про них что-то поняли там вот изнутри, как устроена вот эта жизнь внутри, на что это похоже, да, на что они ориентируются, какие у них ценности вот внутри того сообщества, в котором они живут. Это такая околотюремная история, как вот...
Да, но она, та логика, которая в ней есть, она абсолютно... создана не из-за жестокости и не из-за дурости, она абсолютно оправдана. И я отношусь к этой логике и к этой агрессии. Я хочу понимать это, я хочу это слышать, эту агрессию. Потому что это защита, они иначе погибнут, понимаете? Ну, то есть она обусловлена, к сожалению, чем-то. Поэтому это сложно понимать, но это нужно понимать. Нельзя разрушать и нельзя выставлять, мне кажется, этому оценку с точки зрения хорошо или плохо. Да, нравится мне это, не нравится. Ты чужой человек в этой системе. Ты не прошел те круги ада, которые прошли эти пацаны, оказавшись там на самом деле. И поэтому ты с точки зрения там знаний каких-то, ты, ну, лично я чего-то еще не знаю. Какие-то мы друг друга дополняем. Что-то я знаю, а что-то они точно знают лучше меня. И чувствуют намного лучше меня.
Ну да, там эмоциональный фон, конечно, очень, наверное, такой серьезный.
Серьезный, там вообще там невозможно, вот эта история про вранье, про какую-то штуку, она быстренько очень считывается, и поэтому, ну, нельзя играть вот в эти взрослые игры и называть вещи другими именами. То есть вот, они быстро взрослее своего возраста из-за того, что много видели. Поэтому, ну, как-то...
По-честному. Да, насколько хорошо, вот действительно, агрессия, она и вот свойственная и возрасту очень часто, да, вот и мальчишкам, но и тем более, вот, наверное, там как бы свои обстоятельства. А как это переводится, может быть, в физические какие-то форматы с помощью вот занятий цирков, и переводится ли, да, потому что, наверное, это хорошая тема именно здесь.
Переводится, потому что если у вас репетиция, физическая нагрузка в течение 5 часов, то единственное, что можно сделать, прийти в кроватку, лечь и крепко уснуть в 15-16-летнем возрасте. Мы когда с нашими детьми выезжаем в какие-то там летние общественные пространства, знаете, у нас 10:30 вечера в нашем пространстве стоит полная тишина, потому что даже никому не нужно говорить «идите спать», потому что мы за день крутимся вокруг своей оси в бешеном ритме. И сон это является таким важным частью. Но некогда нам драться, некогда нам каких-то вещей. В какой-то момент это становится неважным, потому что тебе нужно там, у тебя другая концентрация. Но на это тоже время нужно.
У нас дети занимаются 5 дней в неделю, и плюс выходные у них часто бывают там. Ну, мероприятия, смотрите, спектакли.
Да, цирк за забором, там все-таки социум такой уже вот, ну, практически готовый, да, там меняются как-то отношения, но к вам приходят в цирк и разные, да, то есть они как-то там по-новому группируются, то есть это разные люди, разные дети из разных систем, и там они как-то складываются, да, вот вы это как-то наблюдаете, есть какие-то интересные закономерности, может быть, как это вот начинает работать?
У нас ключевое слово – это команда, ну, то есть это, на этом все очень... Многое построено, вообще вся система взаимоотношений. Понятно, что когда они 3-4 года вместе находятся, то эта команда так или иначе начинает работать. Они дружат, а, конечно, они такой маленький упсало-цирковский клан, да, где... С другой стороны, вот Маша рассказала про общение с детьми-мигрантами, да, то есть мы это сделали не потому, что нам это захотелось, а потому что мы понимаем, что для наших детей это сейчас необходимо, потому что они с улиц, с телевизоров, семье приносит какую-то ценность, которая у нас в резонанс ходит, про то, что хачипы наехали, ну, они каких-то врагов уже внешних себе выделили. И мы можем об этом долго говорить, а можем сделать творческую историю вместе, для того, чтобы вот эти все шторочки вот так, взять и по-новому их как-то определить. Или у нас наши дети в какой-то момент говорили, ну вот эти дауны, что вообще? И тогда мы поняли, что это большая такая проблема. Мы внимательно относимся к их словам. И тогда мы начали с ними смотреть документальное кино. Тогда мы стали вместе на репетициях встречаться с ребятами с синдромом Дауна. Тогда мы стали вместе ставить спектакли. И сейчас вопрос взаимоотношений с людьми с ограниченными возможностями, он снят. Его нет на культурном, ну, как бы, на культурном, я с точки зрения информации, да, уровне. Потому что они про это уже много узнали.
Ну, у вас есть и такой отдельный проект, да, «Особый ребенок». И вот мы можем,
сейчас расскажет.
Да, мы можем посмотреть фрагмент небольшой, вот там буквально чуть-чуть совсем. Маш, вам, наверное, слово, да?
Да, это у нас сейчас это были кадры с репетицией спектакля, которая премьера у нас назначена на конец ноября этого года. И у нас будет такой театрально-цирковой спектакль, который будет называться «Я Басё». И режиссер этого спектакля, театральный режиссер Яна Тумина, которая год назад где-то начала работать с нашими детьми. И как вы видите, да, что здесь у нас участвуют и дети из основной группы, и дети из группы, которая в 2008 году, когда эта история началась, называлась группа «Особый ребенок», а в этом году мы открыли новое пространство, где занимаются две новых группы детей с синдромом Дауна, и называется оно «Пакитан». Долго придумывали название.
Пакитан – это кто?
Ну вот, а Пакитан – это капитан. У нас есть такой участник цирка Антон, который играет много лет уже главную роль в спектакле «Племянник». И у него любимый персонаж в этом спектакле – капитан, и когда он про себя говорил, я Пакитан. А потом прекрасная наша Ася Копичникова, она сняла документальное кино. Как раз таки такая история Антона, и назвали его Пакитан. И поэтому у нас Пакитан логично стало названием центра. Ну вот, и сейчас у нас уже занимаются три группы, вот это вот старшая группа.
Пакитанов.
Пакитанов. А то есть их мы их называли и лемурами, потому что одно время, да, как бы группу пробовали как-то назвать. У нас младшие были тюленями, средние оленями, потому что что-то надо. Эти были лемурами, ну вот сейчас они у нас, видимо, станут пакитанами. Вот у нас сейчас занимаются три группы, и что важно, да, что действительно, во-первых, для них это как бы тоже очень важное пространство, где, то есть цирк им очень многое дает. То есть не только средства физического, там, творческого развития, но это и средства социализации, адаптации, потому что они приходят, они общаются друг с другом, они общаются с другими детьми и подростками. И как, в общем, здесь вот эти кадры с репетицией, видно, что для всех это становится абсолютно таким интересным творческим процессом, да. И действительно, в общем, мы можем сказать, что для всех наших детей это не вызывает как бы у них какого-то отторжения, уже непонимания, вопросов, да, потому что они знают, да, что все разные. Вместе можно что-то сделать, вместе можно работать.
Да, я вот знаю, по другим проектам иногда они оказываются в чем-то очень талантливые, вот по-своему, там кто-то в пластике, кто-то еще в чем-то, вот это вот какие-то же удивительные вещи происходят.
У нас есть такой артист Антон Корняков, это мальчик, который к нам пришел 3 года назад, и Антон аутист, и мама случайно заметила, что Антон брал в руки предметы и их подкидывал. И она очень переживала, что он кому-то в голову камнем попадет. И она относилась к этому с какой-то тревогой. И она все время говорила: Антон, не надо. И в одном из кризисных центров мы пришли и сказали, что мы делаем набор детей с ограниченными возможностями в цирк. И мама сказала: вот, так я теперь понимаю, он же жонглировать хочет. И Антон начал с того, что он держал один предмет на руках. Сейчас Антон поедет на следующий год в Эдинбург на самый престижный театральный фестиваль. И Антон жонглирует уже 7 мячами. Но понятно, что это талант. Когда пришли артисты цирка Дюсалей и увидели, как жонглирует Антон, а Антон нарушает всю классическую школу. То есть он делает все неправильно. Так не могут жонглировать люди. И когда жонглеры, профессиональный вид, они говорят, это невероятно, это невозможно, потому что он делает все это с неправильными руками. Но это потрясающая вещь, и в этом смысле как бы здорово, что у нас есть Антон, а у Антона Упсала цирк, потому что вот это в этом смысле судьбоносная встреча для всех.
Ну вот скажите, вы как-то соотношение какое-то делаете, да, вот артистов таких и таких, чтобы было комфортно, да, чтобы можно было ставить спектакли, потому что понятно, что есть некие ограничения все равно.
Ограничения в смысле?
Ну, в занятиях и, может быть, делаете ли вы спектакли с ними?
Конечно. Да, есть спектакль, уже репертуарный спектакль «Бонифаций».
Это по мотивам мультика «Каникулы
Бонифаций». По мотивам, да, мультика «Бонифаций», где участвуют, соответственно, вот у нас сколько группа? 7 человек. Ну, вот это дети наши, вот лемуры наши, пакитаны. Ну вот, и 2 человека из старшей и средней группы. Ну вот, вот в этом спектакле я Басё, да, там другое соотношение, там вот как бы побольше. Ну, в действительности, да, как бы мне кажется, что здесь важно думать не про ограничения, а, ну вот, про какую-то такую органику процесса, да, как бы про его выстраивание. Естественно, мы стараемся как бы соединять это, очень важно, как бы, да, чтобы они и работали вместе, и придумывали что-то вместе. Но при этом какие-то вещи, да, ну, они не то, что сами собой происходят, да, ну, вот, но оно достаточно естественно, да, как бы мы не высчитываем, сколько их должно быть, да. То есть если как бы брать, наверное, сейчас какие-нибудь стандарты, которые у нас разрабатываются там по инклюзивной, там, интеграционной педагогики, то там, конечно, скажут, что это два ребенка с особенностями в развитии на 20 обычных детей. Ну вот.
Ну, у нас вот, нет стандартов.
У нас нету стандартов, потому что у нас, правда, это какая-то всегда очень индивидуальная история и во времени, и в пространстве. И мы смотрим на детей, да, и опять-таки вот то же самое, то, что я всегда говорю всем родителям, что для кого-то огромный результат, что он, не знаю, просто на сцену шаг сделал, да, для кого-то то, что он заговорил вообще с другим человеком и перестал его... страница, да, поэтому ну, здесь...
Да, я понимаю, что, да, с аутистическими расстройствами, значит, синдром Дауна, да, еще, или вы все-таки как-то смотрите?
Пока все.
Нет, ну, это да, это на самом деле очень серьезные такие проблемы, с которыми часто родители не справляются, помогают как-то вот, приходят, приводят именно родителей, да, и что, о чем они думают? Это для них такая педагогическая какая-то история или социализация главным образом?
Не знаю, у родителей в действительности как бы, ну, разная тоже мотивация, как бы разная, у каждого своя история, как бы каждый по-своему обосновывает. Кому-то важно, чтобы ребенок действительно, чтобы у него вокруг, ну, была среда, чтобы вокруг были люди. То есть многие родители приходят очарованные вот как раз-таки вот этой вот магией Упсова цирка, вот этой атмосферой. Некоторые говорят, что мы были у вас на спектакле, я хочу, чтобы ребенок здесь у вас бывал. Мне не очень важно, как он будет заниматься, мне не очень, да, важно, там, какие у него будут результаты. Мне важно, чтобы он здесь был, общался, занимался. И для кого-то, конечно, важно, но это история, да, и, наверное, и про социализацию, и про цирк, который многими возможностями обладает и инструментами.
Ну, у вас при Упсале цирке есть еще школа цирка, да, то есть вы, наверное, как-то, не знаю, то ли свои навыки даете другим людям, то ли вы приглашаете, наоборот, к себе кого-то, чтобы рассказали. Вообще, кто к вам приходит, если к вам приходит?
По-разному. Мы берем тех людей, которые в педагогике или в цирке являются живыми, творческими, интересными и заражающими. И в этом смысле, например, в этом году у нас будет школа цирковой педагогики, цирк. А на сегодняшний момент это мощнейший потенциальный инструмент. Но он пока, вы знаете, он, вот дверь чуть-чуть открыта, но не хватает вот чего-то, вот какой-то еще дополнительной силы, чтобы она была распахнута. И вдруг мы увидели бы на пороге не цирк в мишуре, понимаете, не цирк, лишенный вкуса, а какое-то другое, вот какой-то другой образ, да? Другой образ, другую философию. Есть художественные коллективы, где занимаются дети из цирковых кружков. Был очень замечательный сейчас ролик в YouTube «Детский сад», и там есть роль... значит, там такая история, что воспитательница, она самовар, и у нее вот здесь кран. А дети маленькие – это чашечки. И она в чашечке кладет кран и наливает им чай. И с точки зрения визуального образа это запредельно. Ну, то есть на это ты смотришь и думаешь, этого не может быть. Это же абсурд, так нельзя общаться с детьми. Вот эти вкусовые вещи, они очень часто нарушаются, потому что детей вообще считают какими-то второсортным человеком, который мало чего понимает.
Не до взрослого.
Поэтому если он что-то делает, пусть он делает. А как дальше его
пуска
складывается? Чего дальше с этим человеком происходит? Это уже нас вообще как бы мы отодвигаем на второй план. Но уже произошел кризис жанра, потому что хочется чего-то интересного, хочется что-то создавать. Есть много молодых педагогов. В этом году мы делаем большой вызов. Мы приглашаем к себе руководители цирковых коллективов детских для того, чтобы с ними устроить такой диалог на тему современного цирка. Можем ли мы провоцировать, можем ли мы создавать образы? Мы пойдем в русский музей и начнем смотреть картины русского авангарда. Мы позовем замечательный театр Ахе для того, чтобы поговорить про сценографию. Мы позовем композиторов для того, чтобы рассказать про музыкальный образ. И что группа Абба и БНМ – это не решение музыкального образа. А за этим стоит огромное философское понятие и много-много красивых дверей. И вот если у нас этот диалог получится, если, потому что культура, она может возникать только из образования, да, когда у меня закладывается какая-то информация, и из этой информации уже возникает образность. Если мы начнем об этом рассказывать в нашей школе, да, мы в этом смысле не являемся как бы носителем знаний.
Уникального знания.
Мы зовем к себе всех. Мы хотим про это говорить. Мы хотим про это устроить разговор. Вот, наверное, так.
А кто приходит? Да. Вот кто приходит к вам учиться? Есть какие-то учиться? Люди? Потому что, да, понятно, что это вот, ну, не знаю, не повышение квалификации, хотя повышение квалификации, но не то вот традиционное, да, которое обычно используется.
Школа цирковой педагогики, да, это проект для взрослых, да, то есть это те люди, которые работают с детьми. То есть это педагоги, это социальные педагоги, это люди, которые занимаются всяким вот дополнительным образованием. То есть до этого у нас было несколько, точнее, было две сессии вот школы цирковой педагогики для тех, кто хотел действительно научиться вот этим вот цирковым методам, инструментам работы. Ну вот, потом мы делали школу цирковой педагогики как раз, когда нам нужно было набрать новых педагогов для проекта, вот, для пакетанов, для наших. Ну, вот. И в этом году вот мы решили сделать, попробовать сделать вот такой, ну, такой вызов, провокацию и предложить такой курс руководителям цирковых студий, преподавателям цирковых студий, чтобы, с одной стороны, да, действительно, с ними поговорить о режиссуре цирка, об образе, о том, как это можно сделать, а с другой стороны, учитывая такую общую, очень часто к нам приходят и говорят, ну, вы такие хорошие штуки сделали, ну, нам не сделать, ну, чего мы там сидим во Дворце творчества юных, у нас там денег нет, возможности нет, да, и хотим им еще рассказать про какие-то такие организационные вещи, как можно выйти на какой-то другой уровень.
И мы, когда проводили первую школу, у нас было 20 мест, и мы просто, даже не объявляя там особенно, не рассказывая про, у нас было там 150 заявок, из которых мы набрали 20, на наш взгляд, интересных заявок для людей, которые есть запросы. И правда, эта дверь уже открыта. Дверь открыта как бы даже не в цирк, а в понимание и уважение и принятие детей как личности.
Ну, это прекрасно. Но, с другой стороны, вот тот проект, с которым вы хотите пойти, да, в школу цирковые, там же, наверное, все-таки такая история типично цирковая, или там тоже что-то происходит, или там такой тренинг бесконечный, ну, условно говоря, спорт, что
это? По-разному, конечно, пока в основном это похоже на спорт. Но, опять-таки, так как все-таки цирк – это не спорт, то есть запрос на что-то творческое, но нет пока инструмента, каким образом это сделать уникальным, индивидуальным, с лицом, с характером и так далее. Запрос такой есть. Пока нет понимания, как это сделать, и мало где про это можно найти. Мы тоже приглашаем людей, которые нас вдохновляют. Понимаете, то это тоже... Сейчас мы нащупываем эту историю.
Вы берете какие-то конкретные вещи, ну, вот, может быть, они просто лучше идут, там, не знаю, конкур или брейк-данс, вот какие-то вот вытаскиваете, может быть, как инструменты наиболее удобные для общения вот с такими ребятами или нет? Вот что, вот какие вещи им интереснее делать или ставить?
Абсолютно. Паркур – это очень потенциальная история. Но другое дело, что паркур тоже заимствован из цирковой
надо
истории.
Надо объяснить, что такое паркур.
Паркур – это вообще это течение такое субкультурное, которое родилось во Франции. В таких гетто-районах подростки, исследуя город, стремясь к экстриму и к трюкам, стали делать разные трюки, перепрыгивая из одного здания на другое. На самом деле это родилось еще там в 60-х годах, там, в Нью-Йорке, там целая история. Вот. И сейчас это большая культура, есть паркур-клубы, есть разные клубы. Эти подростки, они на самом деле, там большой потенциал, они фанатики, они фанатично, если влюбляются во что-то, то делают это совершенно по-настоящему. Вот, поэтому паркур – это большой потенциал. В этом смысле цирк и паркур можно соединять. Можно соединять граффити и цирк. Можно компьютерную графику соединять и цирк. Можно соединять модерн-танц и цирк. Можно соединять хип-хоп и цирк. Можно соединять поэзию и цирк. Можно соединять живопись и цирк. И в этом смысле нет границ, нет правил. Понимаете, вот в чем хорошая новость.
Ну да, такое синтетическое искусство, на самом деле, без границ, да, очень много можно всего соединить.
Можно соединять архитектуру и цирк, но это же нет. И чем ты больше роешь, тем интереснее это для всех, там, для артистов, для зрителей, для всех, для всего пространства.
Вы используете только вот эту часть, да, такую, ну, двигательную, да, или вы им предлагаете что-то мастерить, что-то шить, делать, потому что театр, он как раз хорош тем, что там каждый может для себя найти какое-то занятие, да, кто-то там будет писать сценарий, кто-то будет светом заниматься, что
нет,
в цирке?
Здесь вот конкретно вот в этой истории, которая у нас будет вот в конце этого года, да, важно, чтобы любая теория, да, она потом получила свое практическое воплощение. То есть если мы говорим о создании образа, не знаю, через свет, очень важно, чтобы человек это руками тоже попробовал все сделать. Да? Если мы говорим о том, что музыка – это не иллюстрация, да, к спектаклю,
то как
а из музыки может возникнуть вообще спектакль, из того, какая музыка, как это может работать, да, то есть это нужно попробовать сделать. И поэтому здесь, как бы, конечно, важна эта такая практическая составляющая, чтобы люди попробовали, прошли через это не только головой, восприятием, но и руками, ногами через это прошли.
А если это переносить на наших детей, артистов, то они абсолютно включены во все процессы. В этом году приехали в Англию, в Лондон со спектаклем, и профессионалы театра, которые работают, они сказали, что они впервые видят труппу артистическую, которая профессионально делает монтаж декораций. Столь короткое время. Наши артисты, девочки, мальчики, неважно кто на сцене, мы все умеем монтировать сцену. Я рассказываю, или наш светорежиссер рассказывает про приборы, про музыкальную составляющую. Мы работаем с профессиональными музыкантами во время спектакля. Они эту кухню очень хорошо узнают. Это важно.
Ну, вот то, что касается профессиональных навыков, да, вот на самом деле, как это, вот вы какие-то вот видите для них, ну, не знаю, потом, может быть, специализации, куда они могут пойти и применить эти навыки, которые вы даете? Или это навыки для жизни, в принципе? То есть вот про профессиональный момент.
Не,
да?
Не хотелось бы роль мамаши, да, занимать, которая говорит, а мне бы хотелось, чтобы ты стал
туда
поваром.
Да, а потом ведь прививка цирком так же, как театром, да, это бывает опасно, потому что человек может зафанатеть, и уже все, уже ничего нельзя с ним сделать.
Не дай бог нам определять, на самом деле, вот так вот чей-то путь, когда так глобально фатально, да. Но это как любое пространство, которое действительно, вы правы, оно дает очень много навыков, а потом никто не знает, где они дальше как бы их будут и смогут применять.
Ну вот какие навыки? Навык публичного выступления, да, наверное, что еще?
Знаете, здесь мне кажется, что, в общем, наша вот такая цирковая история очень похожа на, в этом отношении, на снежное шоу Славы Полунина. Когда туда приходят артисты, они делают все. Да, то есть как бы они знают, как что работает, они знают, что там, не знаю, сцену нужно вымыть, да. У них нету отдельного такого статуса артиста. И вот это вот важно, да, когда они учатся действительно как бы делать все и включаются во все процессы.
Я бы здесь на навыки не стала делить, да. А история про то, что есть один навык. Для того, чтобы получить результат, надо много попахать. И дальше уже распространяется на
все. В очень разных областях, да. Не получится быть только артистом. А это у нас артист.
Хорошо, спасибо. Мы говорили сегодня о цирковой педагогике. В московской студии художественный руководитель и директор Упсала цирка Лариса Афанасьева и координатор педагогических программ цирка Мария Михельсон. Вела программу Тамара Лиленкова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.